Максим снова заколебался, не сказать ли о нечаянном подслушанном разговоре, но снова решил не говорить. Не его это дело — влезать в чужие семейные секреты. И я не понял, как можно убедительнее соврал он. Рэми мне ничего не объяснял, умчался, и все. Во всяком случае, у него должны быть причины. Видишь, ни один Пьер под подозрением. Да-да, конечно. Сумерки сгустились в комнате, добавив ноты тоски в густо висевшую печаль и тревогу этого разговора, этой несостоявшейся любви, этой квартиры Арно, в которую больше никогда не придет ее хозяин. — Тебе надо поесть, — сказала Соня. — Не беспокойся, я уже в форме. Сам приготовлю. Может, ты поешь со мной? Мне не хочется. — А скажи ты мне, — решился Максим задать мучивший его вопрос, — все-таки не мог Пьер уйти из дома ночью с субботы на воскресенье или в одну из следующих ночей? Рами уже спрашивал, что означает этот вопрос, куда он должен был пойти ночью. Пьер, если не в клубе, по ночам всегда дома. Ты сказала, что по ночам спишь. Если бы он ушел, ты бы проснулся. Я не знаю, я часто снотворное принимаю, но объясни, наконец, почему этот вопрос.
Тот, кто убил твоего отца, должен был вернуться на место съемок, чтобы вывести оттуда тело.
Максим посмотрел ей прямо в глаза. «Сейчас снова заплачет», — подумал он. Но Соня не заплакала, она только тихо выдохнула «папа» и покачала головой. «Этого не может быть», — сказала она после некоторой паузы. «Я знаю своего мужа. Пьер по ночам всегда дома. Он по ночам спит вместе со мной», — произнесла она с вызовом, глядя на Максима.
«Ах так, вместе с тобой. Ну, ладно, получай»,
— разозлился Максим.
— А если не спит, то тогда в клубе, — ехидно заговорил он. — А если не в клубе, то следит за тобой, а если не следит, то у тебя под окнами спальни прогуливается в саду.
Глаза Сони расширились от изумления.
— Ты ведь видела, что кто-то прятался в саду, в кустах?
— Но мне это просто показалось.
— Кто тебе сказал, что это тебе показалось, а? Пьер? Он посмеялся над тобой, да? Он тебя убедил, что это тебе тоже показалось. Но меня он, к счастью, не убедил. Я тоже его видел в твоем саду. В прошлый раз, когда ты ушла готовить кофе.
Соня смотрела на него ошарашенно.
— Ты знаешь своего мужа? — зло повторил он ее слова.
— Но, только, боюсь, не все ты о нем знаешь.
Удивление и недоверие в лице Сони постепенно стало сменяться неприязненной отчужденностью. Она некоторое время разглядывала Максима, словно что-то обдумывая, что-то не имеющее к Максиму никакого отношения.
— Мне надо поговорить с Пьером. Соня решительно встала. — Мне надо разобраться, что к чему. И извини, я тебя покину. Ты, кажется, уже в порядке. И она холодно окинула его взглядом.
— Ну что ж, понятно, существо жизни, вот оно. Пьер ее пора, столб ее существования, а остальное все так. Лирика — пустяк, пикантная приправа к существу жизни. И вот теперь она бежит к нему. Для нее важнее всего сейчас убедиться в том, что опора все еще выполняет свои функции, что столб все еще непоколебим, что жизнь будет течь по-прежнему беззаботно и легко. — Иди, конечно, — ответил он также холодно. — Ай, черт! — воскликнула вдруг Соня. — Пьер сегодня в клубе, он поздно придет. Она задумывалась на мгновение. — Но все равно мне пора домой. Я поговорю с ним, когда он придет. А пока что мне лучше побыть одной, да. Он обманывать не умеет, это одно из его достоинств. Если он действительно, хотя я нисколько не верю, то я буду знать это сегодня же.
Соня наскоро поцеловала Максима, как поцеловала приятельницу, не более. Накинула куртку и вышла, позвякивая ключами от машины. Максим остался стоять посреди гостиной, охваченный одиночеством, сумерками, горечью и сожалениями. Очнувшись, он зажег свет и достал свои рукописи, которые уж несколько дней замерли на сцене ареста его прадеда. Все эти дни ему не работалось, не хватало времени, не было настроения. Да и сотрясение мозга вряд ли способно улучшить творческую деятельность.